«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня стало известно, что накануне в Москве прошли переговоры между президентами России и Сирии, Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Стороны обсудили ход российской военной операции в Сирии, борьбу с терроризмом, различные аспекты двусторонних отношений. «Секреты визита Асада», так мы заглавили нашу беседу с нашим гостем, знаменитым журналистом-международником Мелором Стуруа. Добрый вечер, Мелор Георгиевич.
Здравствуйте.
Давайте вспомним еще в застойные времена, почему у нас, я имею в виду у Кремля, у кремлевской дипломатии, были особые отношения именно с арабскими государствами Ближнего Востока.
Мне кажется, что это объясняется тем, что именно руководители арабских государств того времени чувствовали какую-то определенную, даже чисто личную тягу к Советскому Союзу. Им были близки некоторые наши позиции, и в тот момент, как ни странно, но Брежнев был им ближе, чем, скажем, президент Соединенных Штатов. Мне кажется, что это было скорее даже эмоциональное больше восприятие, чем в действительности реальное положение вещей. То есть я не думаю, что тогда наша военная или какая бы иная экономическая помощь этому региону была настолько велика, чтобы могла склонить, скажем, руководителей там, Ирака или Сирии или других государств на сторону Советского Союза.
А какая была репутация вообще в целом у Хафиза Асада как государственного деятеля, у отца Башара?
Вся беда в том, что, как и говорил в свое время Рузвельт, есть разные сукины сыны, есть те, которые наши, есть те, которые не наши. Вот, к сожалению, Асад был советским, мне кажется, в этом плане. Хотя он никакого тяготения именно к Советскому Союзу не имел и не демонстрировал, за исключением, вот скажем, внешнеполитических каких-то моментов. Ему было очень, конечно, сложно, потому что он был парием после того, как он совершил несколько таких грандиозных, что ли, если можно сказать, чисток в своей стране.
А настолько ли вообще искренен Кремль в своем неприятии терроризма? Мы ведь помним, что именно Кремль признавал палестинские организации и с симпатией относился к их вылазкам. И всегда любимым гостем у нас в Москве был Ясир Арафат.
Ясир Арафат. Дело в том, что Советский Союз интерпретировал вот это слово и понятие терроризм весьма специфически. Для Советского Союза палестинцы были борцами за национальное освобождение Палестины, а не террористами. Дело вот в этом. Мне кажется, что слово «террорист» вообще сейчас в особенности, оно очень многогранно. Каждый интерпретирует это слово так, как ему выгодно. Поэтому в тот период, когда мы поддерживали Ясира Арафата, естественно, мы поддерживали, я имею в виду Советский Союз, не как террориста, а как борца за свободу и единство и государственность палестинского народа, палестинской нации.
А как, по-вашему, сохранились ли какие-нибудь вот вообще рецидивы то еще кремлевской дипломатии, которая однозначно ставила ставку на арабов, а не на Израиль?
Вы знаете, что при советском режиме, мне кажется, что ставки на Израиль не было. Вот сейчас российская внешняя политика более многогранна, и мы знаем, что недавно сравнительно в Москве был премьер-министр Израиля Нетаньяху, и он вел переговоры с президентом России. конечно, такого, скажем, визита в Советский Союз, в Москву, в период Брежнева трудно было ожидать. Потому что тогда наша политика была, советская политика была более негибкой, хотя более понятной.
Ну да, с 68-го года ведь не было даже дипотношений, и только их восстановили при Горбачеве, когда Бовин стал.
Да-да, когда он стал послом, да.
Вот. Угу. И как, по-вашему, вот сегодня вправе ли вообще Кремль претендовать на то, что Ближний Восток – зона его интересов геополитических?
Безусловно, потому что если Россия считает себя мировой державой, то зона ее интересов – это весь мир. Понимаете? Тем более, конечно, Арабский Восток. Если говорить о географии и километраже, то от Вашингтона до Арабского Востока, естественно, путь длиннее, чем от Москвы. Вот. И поэтому обвинять Россию в том, что она активизирует свою политику именно на Ближнем Востоке, я думаю, могут только те, которые сами хотели бы там распоряжаться, скажем так. Но посмотрите, что происходит. Белый дом и Обама, с другой стороны Кремль и Путин. Мне кажется, что это великая драма, которую не понимают полностью ни в Москве, ни в Вашингтоне. Что происходит? Обама, безусловно, завидует Путину. Потому что Путин делает то, что хотел бы сделать Обама, но не может. Обама связан. Связан тем, что у него всего лишь меньше, чем полутора года осталось пребывания в Белом доме. А у Путина время, как говорится, намного более широкое и долгое. Это раз. Второе. Обама, естественно, думает о том, чтобы не повредить своему наследнику, в данном случае, может быть, наследнице, Хиллари Клинтон. И он понимает, что если он будет вести себя более агрессивно, он, конечно же, испортит все то, что сейчас наработала Хиллари. Потому что она, безусловно, сейчас ведущий кандидат, как среди демократов, что показала его и ее, то есть, и что показали ее дебаты с Сандерсом. С другой стороны, если Обама начнет так, ну, как говорится, вмешиваться в дела в Сирии и быть более активным, то один сбитый самолет, я думаю, американский, может подвести черту под всем, что сделала сейчас Хиллари. Для России, например, конечно, сбитый самолет – это тоже не веселое дело, но это не может сказаться на позициях президента Путина в России. А там это может сказаться, и поэтому Обама, как говорится, наступает на горло собственной песни, если процитировать Маяковского.
Хромая утка, наступающая к тому же еще на горло, да. На собственное горло, такой образ довольно неуклюжий. А как, по-вашему, вообще, как общественность США отнеслась к вступлению России в самостоятельную, что ли, функцию в этой операции против террористов?
Мне трудно говорить об американской общественности, как она отнеслась. Потому что, ну, разумеется, люди эмоционально, конечно, выступают против. Они в какой-то степени на стороне хромой утки. Поскольку я американец, скажем, он говорит американец, поэтому мне мой президент более дорог, чем президент другой страны. Но надо учитывать, что существует там республиканская партия, которая владеет Конгрессом и Капитолием. И в этой республиканской партии есть определенные деятели и даже течения, которые, вот, скажем, представляют, ну, так, скажем, представляет какая-то группировка. Я уже не говорю о партии чаепития, о чаевниках, которые хотели бы, чтобы Обама вторгся более активно в сирийскую историю. Не для того, чтобы, скажем, взять верх над Россией, а для того, чтобы увязнуть в ней. Знаете, как отток увяз, все птички пропасть. Вот они исходят из этого, так сказать, положения. Им хочется, чтобы Обама вмешался. Вмешался и потерпел поражение. И это тоже делает Обаму более настороженным. Он понимает, что если он пойдет по этой линии, он будет лить воду на мельницу республиканской партии.
Ну, разумеется. А как, по-вашему, вообще конструктивную ли роль взяла на себя Россия, защищая режим Асада? Насколько это вообще такая выигрышная позиция для Кремля?
Я не считаю, что здесь идет речь о защите президента Асада. И речь идет о защите российских интересов в Сирии. Понимаете, если они где-то пересекаются, то, естественно, мы имеем дело с Асадом. Если вы помните, когда президент Путин дал приказание начать бомбить террористов, то он сказал, что это можно только в двух случаях, если мы будем соблюдать международное право. То есть, или решение Совета Безопасности, которое, естественно, не могло быть достигнуто, правом вето обладают там и Англия, и Франция, и Соединенные Штаты. Ну, Китай другое. А с другой стороны, если ты приглашен главой этого государства. Главой государства Сирии в данном случае является Асад. И он пригласил Россию. Что можно сказать вот в этой ситуации? Мы, конечно, соблюдаем международное право и очень скрупулезно в данном случае, поскольку это выгодно Москве. Поэтому мы вот эти вещи соблюдаем очень скрупулезно. Но, если вы помните, то везде президент Путин говорит, что, точнее, допускает, что может быть, какой сложится такая ситуация, что речь не идет о только личности одного президента сирийского, что может быть и другое, то есть что будет выгодно сирийскому народу. Но, говорит он, это, так сказать, задача, ну, второго этапа или там третьего этапа. Сейчас задача состоит в том, чтобы поддержать законное правительство Сирии. Понимаете?
А как, по-вашему, удастся ли избежать наземной операции и ограничиться только бомбардировками? Потому что опыт исторически показывает, что нигде этого пока не удалось.
Вот это является большим вопросительным знаком. Можно ли с воздуха победить некое государство? Но поскольку, скажем, не является государством та сила, которая сейчас давит на Асада, то, может быть, это и пройдет. Хотя я не уверен, опять-таки, это большой вопросительный знак. Можно ли победить ИГИЛ с воздуха? То есть, можно ли разгромить ИГИЛ настолько с воздуха, что это очень такая, знаете, она как холодец. Такая вот организация вдруг потеряет настолько свою способность атаковать и Дамаск там, и другие крупные центры Сирии, здесь, понимаете, я тоже вот знак вопроса ставлю. И знак вопроса еще в том, как долго будут продолжаться бомбардировки. Mm-hmm. Потому что вы, наверное, помните, что Путин сказал, что они не будут продолжаться вечно, бесконечно. Да. Они не все время будут, а где-то, видимо, будет какой-то конец положен. Где? Тоже знак вопроса.
Mm-hmm. К нашему разговору подключился Александр Баунов, политолог, главный редактор сайта carnegie.ru. Александр Германович, почему традиционно кремлевская дипломатия еще со времен застоя поддерживает вот династию, так в кавычках говоря, Асадов в Сирии, этот режим? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, был момент просто, когда им понадобилось, ну, во-первых, в Сирии все-таки у партии БАС были элементы социалистической идеологии, это нам импонировало тогда советскому руководству, потом им понадобилось современное оружие, чтобы противостоять тогда Израилю, а Египту тогда же понадобилось для тех же целей, и Америка не готова была его поставлять, Запад не готов был вооружать арабские армии, а Советский Союз оказался готов вооружать арабские армии. Ну вот так сложилось это союзничество.
А как вы бы оценили сейчас природу вот этого режима, который находится в Сирии, чей руководитель был накануне в нашей столице?
Знаете, он изменил природу несколько раз. Последние 5 лет, собственно, пока идет война, это то, что называется brutal dictatorship, да, кровавая диктатура, просто потому что она ведет войну. С другой стороны, мы, естественно, не можем не видеть, что и оппозиция ведет войну, и она тоже с оружием в руках, и не только с легким, но и с тяжелым. А в этом смысле кровавому диктатору противостоит тоже вполне себе кровавая оппозиция. До этого я бы сказал, что это был довольно умеренный авторитарный режим с таким уровнем репрессий средним для своего региона. Если мы почитаем доклады Human Rights Watch, ну, они приводят в примеры, особенно вот вторая половина, между 5-м и 10-м годом, вторая половина десятилетия вот этого мирного, когда Асад был у власти, но это был средний для региона уровень репрессий. Кроме того, с 2004 года Башар Асад стал проводить экономическую либерализацию. Все-таки он унаследовал страну, которая в некотором смысле, знакомым нам в смысле была социалистической, то есть с огромным государственным сектором, с планированием, с фиксированным курсом валюты, с фиксированными ценами, с бесконечными дотациями там, бедным, допустим, на селе, с запретом на иностранные инвестиции, ну и прочими знакомыми нам социалистическими безумствами, которые он постепенно начал отменять. И к 2009-2010 году как раз правозащитники в своих докладах сетуют, что несмотря на отсутствие политических свобод, режим Башара Асада выходит из дипломатической изоляции. Если мы посмотрим на дипломатические контакты Асада в 2009-2010 году, они как раз далеко не ограничиваются Россией и Ираном. Там мы видим и Саркози, и Эрдогана того же, который сейчас выходит метлой из Дамаска, и Саудовского короля, и, в общем, множество и американских сенаторов, то есть страна, в общем, динамика, это была диктатура, но диктатура с динамикой в сторону, конечно, большего либерализма.
Давайте Малыру Георгиевичу дадим слово. Как вы считаете, почему этот визит сопровождал такая атмосфера таинственности?
Я считаю, что не атмосфера таинственности, а атмосфера неожиданности. Вот так было бы точнее формулировать этот визит. Ну, и здесь, я думаю, что президент Путин выстрелил из двустволки. Двустволки какая? Первая пропагандистская. Это дает возможность Асаду выйти, так сказать, на международную арену, показать, что он не боится оставить Дамаск и прилететь в Москву. Это очень важно, что он уверен в какой-то прочности своего режима и поэтому прилетает в Москву. Это раз, это чисто пропагандистское. С другой стороны, конечно же, есть какие-то вопросы, которые должны быть обсуждены именно с Асадом. Больше ни с кем там говорить не приходится. А вопросов, наверное, много. Вот. Ну, я не буду сейчас гадать, повестку, о повестке дня переговоров Путина с СЭД, но я думаю, что там будут те самые знаки вопроса, вопросительные знаки, о которых я говорил. Сколько будут бомбить, каково должно быть, каким должен быть результат для прекращения этих бомбежек. И потом, я думаю, что российская сторона, видимо, где-то подскажет, в кавычках, может быть, президенту Асаду двинуться в более демократическом направлении. Что это значит? Это значит попытаться изменить свой имидж. Свой имидж там диктатора и так далее. Что ему будет сделать довольно сложно. И психологически, а может быть даже и по существу. Но я думаю, что такие вот в кавычках намеки, наверное, делались президенту. Вы знаете, что сейчас он является президентом лишь на одной четверти, по-моему, сирийской территории, если я не ошибаюсь. И сейчас-то, конечно, он вздохнул легко после вот этих бомбежек, которые совершают там российские военно-воздушные силы. Но, тем не менее, его позиция пока что еще довольно под вопросом. Поэтому я думаю, что если Москва ему посоветовала быть более, ну, как говорится, ну, гуманным, демократичным, эти слова, конечно, немножко звучат странно в моих устах, но, тем не менее, вот это ему где-то подсказывалось, мне так кажется. Но учтите еще одно дело. Саддам Хусейн, понимаете, Каддафи, На их фоне Асад выглядел как-то, ну, по крайней мере, внешне, куда более респектабельным. Во-первых, он не носил военную форму. Он всегда в своем цивильном одеянии. Потом все помнят, что он, по-моему, там зубным врачом был, или как, по-моему...
Да-да-да,
по-моему,
хирург,
да,
лицевой, да.
Да-да, вот. Что, конечно, его тоже отличало выгодно и от Саддама, и от Каддафи. Потому что на этом фоне он гляделся неплохо. Все эти вот мои выражения где-то надо брать в кавычки, может быть. Но, тем не менее, сейчас, когда Саддама вытащили из этой ямы и
казнили,
когда был растерзан Муаммар Каддафи, то кто остался? Остался Саддат. И он берет на себя всю ту ненависть, которая в арабском мире делилась между этими диктаторами. Понимаете? Вот это надо учитывать. Вы не можете назвать сейчас мне, кто является, ну, скажем, хозяином Ливии. Нет такого человека. Кто является хозяином Ирака. Нет такого человека. Есть, правда, там премьер-министр и все прочее. Но он, конечно, не имеет той власти, которую имел Саддам. И вот надо, чтобы эта ненависть выплескивалась на кого-то. Остался один Асад. Понимаете, это очень интересный момент, о котором, кстати, никто не пишет. А когда речь идет об Арабском Востоке, там вот эти чувства, эти эмоции, они, и тем более, что идет война между шиитами и их противниками, они алавиты, если я не ошибаюсь, алавиты только 20% всего сирийского населения, понимаете? Вот все это вместе взятое, конечно, усложняет ситуацию на Арабском Востоке. И, наконец, драматическое, я думаю, и трагическое положение, в котором оказался Обама. Знаете, человек, который смотрит на президента России и думает, черт возьми, я же бы то же самое сделал, и еще даже лучше он думает про себя. Но не могу, я связан. Я вспоминаю в связи с этим знаменитую историю на Ялтинской конференции, когда Черчилль предложил Сталину какой-то план решения польского вопроса, и Сталин ему ответил: «Простите, господин Черчилль, но мой Верховный Совет этот план не одобрит». Что вызвало, конечно, взрыв возмущения Уинстона Черчилля. Он сказал: «Господин Сталин, вы же сами понимаете, что если что там, что Верховный Совет сделает то, что вы ему прикажете». Знаете? Вот этот момент тоже сейчас давлеет над Обамой. Потому что у Обамы абсолютно враждебный Конгресс. Он вообще не может никак поддерживать своего президента. Это ужасно. Когда президент чувствует, что его внешнеполитические маневры буквально на каждом шагу не только сдерживаются, но и отвергаются на Капитолии. А здесь президент Путин имеет за собой и Совет Федерации, который все одобряет, и Государственную Думу, которую, конечно, не сравнить с Республиканским Конгрессом и господином Маккейном в частности.
Дадим слово давайте Александру Баунову. Чем вы объясняете этот загадочный ночной визит сирийского лидера? Может быть, это была репетиция его возможного бегство в случае невыгодного поворота событий? Вам слово, Александр Германович.
Ну, я, во-первых, согласен, что это был визит, этот визит был нужен для того, чтобы приободрить сторонников Башара Асада в самой Сирии, показать, что его принимает главный союзник на высоком уровне. Он может себе позволить покинуть столицу, вылететь так далеко и вернуться обратно. Он этого не боится. Но, с другой стороны, Путин показывает остальному миру, как Башар Асад ему доверяет, что он готов по его приглашению, по приглашению российского президента, покинуть воюющую страну, вылететь из нее. И, так сказать, я думаю, что это происходило на российском самолете. Вряд ли это был сирийский президентский самолет, потому что тогда могло бы возникнуть искушение не пустить его назад. Вот. И это нужно, например, для того же будущего дипломатического торга. Путин несколько раз, я думаю, что у нас военные и политики прекрасно понимают, что восстановить контроль Асада над всей территорией Сирии нереально, хотя на той четверти территории, которую он контролирует, живет, большая часть населения, там все-таки территория пустынная, но тем не менее, есть районы, над которыми совершенно невозможно восстановить всю эту контроль. Курдские районы, например, или там суннитская провинция Идлиб на севере, которая граничит с Турцией. Но наш план в том, что мы, в общем, готовы предложить Западу, вообще внешнему миру, более мягкого Асада, который готов не то чтобы демократизироваться, да, а поделиться властью, постепенно отойти от власти в рамках какого-то более такого всеобъемлющего правительства, куда войдут какие-то его нынешние оппоненты. Естественно, когда и если закончится эта война. Во время войны, конечно, никакой демократизации не может быть.
Ну, Лаур Георгиевич, вот 14 лет назад было 11 сентября, и как, по-вашему, сейчас в связи с операцией в Сирии возрастает ли угроза исламского терроризма, например, на территории государств, членов коалиции?
Я думаю, что 9-11 нигде не повторится больше, потому что это было случайное стечение обстоятельств, которые, как сейчас доказывают многие и политические обозреватели, и бывшие сотрудники ЦРУ и других органов американской безопасности, что вся вот эта цепочка, которая привела к 9-11, могла спокойно разорваться. Более того, она могла вообще не возникнуть с самого начала. Вы знаете, там просто проморгали такие вещи, там, органы американской безопасности, что где удаешься, как это они сделали. То есть это было стечение очень редких обстоятельств. Я не думаю, что сейчас, вот, скажем, Московская Сити, где самые высокие здания, может быть подвергнуто такому же нападению. Или, скажем, что оно повторится в Нью-Йорке или где-нибудь. Ну, или в Вашингтоне. Нет, не в этом опасность, скажем, терроризма. Терроризм опасен сейчас, мне кажется, идеологически. И вот это, вот идеологическую опасность террориста, терроризма почему-то нигде почти что не упоминают. Хотя, собственно говоря, о ней идет речь. Когда вдруг какая-то русская девушка, понимаете, убивает свою мать и потом бежит в игиловское пространство, почему? То есть... Что ее заставляет это сделать? Безусловно, опять-таки, ее отношение к религии. И поэтому мне кажется, что здесь очень важно вот это сильное воздействие религиозных устремлений и воззрений. И, конечно же, сейчас, как вы помните, Россия все время повторяет, что мы за ислам. Мы не против ислама, мы против искажения ислама и так далее. То есть мы уже это понимаем, и уже вот эта идеологическая борьба, она как-то становится в какой-то степени одним из орудий Москвы. А вот я не вижу вот такого же влияние со стороны Соединенных Штатов. Вот этот момент, идеологический момент, не учитывается. Понимаете, что ни говори, ну, скажите мне откровенно, вы обвяжетесь чем-то вот здесь, этими самыми взрывными устройствами, и станете камикадзе. Понимаете, не станете, да, если вас, ну, я не знаю, что должно прижать. Или вы должны вдруг абсолютно, ну, я не знаю, если вы христианин, вдруг вам покажется где-то в такой ночной, понимаете, страшной тьме, что Иисус Христос вам сказал, иди взорвись, или вам сказал то же самое Магомед.
Ну да, вот вы знаете нашу вчерашнюю трагедию в Красногорске, вот очевидно, да. То есть что-то, стресс какой-то только, ну, может человек...
Ну, в Красногорске, я думаю, нечто другое. Там, вы знаете, что уже этого Гергадзе, по-моему, его фамилия, да. Его даже кто-то Робин Гудом стал называть. Я не знаю, что там, но там другое. Там не столько... вот такое идеологическое, религиозное, сколько практическое, понимаете. Там, видимо, его сильно кто-то накрыл. Настолько
кинул,
сильно...
Как говорят в Красногорске, кинул.
Кинул, его очень сильно. Его кинули настолько, понимаете, что он взялся за оружие. Вот, мне кажется, да. Что вот эта борьба, которая ведется сейчас, она ведется в основном, я даже считаю так, именно вот как схватка идеологии, схватка различных религий, понимаете, схватка суннитов и шиитов и так далее. Потому что иначе этого всего не объяснить.
Да, давайте Александру Баунову зададим вопрос. Вы доверяете вообще, что вот этот поток беженцев многотысячный, в основном состоящий из молодых мужчин призывного возраста, что это... спонтанное явление, и может ли он стать питательной средой для терроризма, как вы считаете, Александр?
Ну, конечно, это спонтанное явление. С другой стороны, это ведь для Европы уникальный вот этот миллионный поток беженцев. Например, давайте вспомним, что после интервенции в Ирак американской в 2003 году и свержения Саддама Хусейна, вот эта бедная Сирия, небольшая, с населением 20 миллионов человек, приняла 1,5 миллиона беженцев из Ирана. Это огромное давление было на экономику и на просто на общество сирийское, да, плюс 20-1,5 миллиона. появился ли от этого там терроризм. Но, в общем, да, Сирия уже тогда начала, конечно, разбалансироваться от этого притока. Дальше все зависит от того, в каких условиях окажутся эти люди. Часто мы видим вот какую картину, что беженцы первой волны настолько счастливы, это мы видели и во Франции после алжирских войн, и так далее. Беженцы первой волны настолько счастливы, что они покинули свои бедные страны, третий мир, страны, где идут войны, и обосновались в Европе, имеют какую-то работу, что, в общем, они ведут себя тихо. А часто мы видим, что именно второе поколение, то есть их дети в мусульманских семьях, которые уже родились в Европе, но не достигли из-за разницы в происхождении, из-за естественных недостатков в происхождении, не достигли того же уровня, что европейцы, что их ровесники на Западе, вот они очень часто становятся радикалами религиозными. То есть не родители, а дети. И в этом смысле то поколение, те люди, которые убежали сейчас из Ирака, из Сирии, из Афганистана от войны, ну, среди них, наверное, можно представить себе каких-то уже фанатиков, готовых бороться с гнилым Западом. Но вот поколение детей, если эти люди будут плохо интегрированы, если они будут чувствовать себя обделенными, они действительно могут эту идеологию принять. Тем более, что после того, как коммунистическая идеология рассыпалась, утратила вот эту вот ауру главного борца с миром корпораций, с обществом потребления, с несправедливым устройством мира, фактически роль вот этой радикальной идеологии вместо коммунистической сейчас выполняет мусульманский радикальный ислам. И именно поэтому мы видим, что молодые люди не мусульманского происхождения из русских семей или даже европейских семей оказываются на территории ИГИЛ. Для них это вот романтика борьбы против несправедливого мироустройства, так выражается.
Да, вот, Георгиевич, как вы считаете, не всем же этим детям беженцев суждено вырасти в Зинедина Зидана, который был капитаном сборной Франции. А вот если они будут неудачниками, смогут ли они превратиться в такой питательный бульон для экстремизма?
Вы знаете, что по данным ООН сейчас в мире 60 миллионов беженцев. Представляете эту цифру? И, конечно же, не будет особым таким предсказанием, которым может сбыться, если из 60 миллионов, одна десятая процента или одна сотая процента вдруг поведет себя так, как вы сейчас сказали. Безусловно. Это в этом-то и вся суть. Но это опять-таки не главное, хотя я сказал, что вся суть. Главное в том, что эти 60 миллионов привнесут в те страны, куда они стараются бежать. Понимаете? Они могут, во-первых, полностью как бы принять тот образ жизни той страны, в которой они будут. Если, скажем, они бегут из Эритреи в Германию, и там они осядут, это одно. Но если они будут бежать из Эритреи в Иран, это нечто другое. И потом, конечно же, такие огромные массы беженцев, они, вот это равновесие, которое сейчас существует в Европе, могут разбалансировать. И разбалансировать это равновесие, причем отнюдь не силой оружия, а силой своих каких-то взглядов, идеологий, религиозных каких-то воззрений, они могут добиться очень многого. И, к сожалению, никто не знает, что думают эти 60 миллионов, чего они хотят, куда они стремятся. Вот в чем все дело. И сейчас, когда я вижу вот по телевидению, как волны набегают, понимаете, на берег, вот они набегают, и вдруг видят или стену какую-то, или стоят полицейские кордоны, военные кордоны, не пускают. Они поворачиваются и идут в другую сторону. там их опять останавливают, опять. Понимаете, иногда мне кажется, что те, кто их не пускает, они начинают делить с ними ответственность за будущее Европы. Потому что, ну, я понимаю, скажем, такие страны, как Словакия, Словения, Хорватия, но они не могут этого сделать, не могут. Они маленькие и бессильные. Но когда речь идет, скажем, о Франции, Германии, Италии, то здесь, конечно, вопрос совсем иначе ставится. Я уже не говорю о том, что существует еще и Англия, которая почему-то не хочет вообще в это дело вмешиваться. Существуют и Соединенные Штаты. Они принимают ежегодно, надо сказать честно, 70 тысяч человек. Но
нелегалов?
Да. Нет, не нелегалов, а вообще 70 тысяч новых граждан. Mm-hmm. Или там, скажем, не граждан, но каких-то новых жителей. Но всего лишь 2 тысячи из них были и есть пока сирийцы. Понимаете? Это, конечно, цифра довольно маленькая. Она совсем не разжижает вот это сильное сирийское влияние на
давление. Да. Александру Баунову вопрос. Как, по-вашему, усугубляет ли эту ситуацию с беженцами и экономическая нестабильность, рост безработицы в мире и в Европе и инфляция? Как, по-вашему?
И да, и нет. Понимаете, вот с одной стороны мы видим Испанию, где официально 25% безработных среди молодежи, с другой стороны та же Испания оказывается рынком труда для мигрантов из арабского мира, из Северной Африки. Видимо, безработица в европейском понимании и рынок труда для мигрантов просто не вполне совпадают. И мы это прекрасно видим и по той же Москве. Да? Есть москвичи, которые жалуются на то, что у них нет работы, но при этом выходцы из Средней Азии прекрасно эту работу находят. Просто совершенно разные требования, разное понимание работы. В этом смысле, я думаю, что Европа довольно большое число людей может трудоустроить. Европа стареет, мы это знаем. В Европе огромная пенсионная нагрузка. Нужно кому-то производить вот этот самый ВВП, который будет распределяться в виде пенсий. Другое дело, что я не могу привести точных подсчетов, какое именно количество мигрантов европейская экономика в нынешнем состоянии готова принять. Ясно, что по странам это очень различные показатели. Но мы видим, что все мигранты в основном стремятся в 3-4 страны. Греция для них место, где они могут просто безопасно переплыть небольшое пространство, морской пролив, высадиться на острове, и дальше вот этот балканский путь, все равно цель этого пути Германия, Франция, Англия и еще очень популярна Скандинавия, у них, конечно, Норвегия, Дания, Швеция и Финляндия, вот эти страны. А, например, в Литву они даже не знают, что есть такая страна. А если бы знали, они бы вряд ли туда захотели. Они не хотят в Словакию, они не хотят в страны Европы, которые не являются членами Евросоюза, там, в какой-нибудь, ну, или являются, но там, бедные, да, в Болгарии, в Румынии, они не оседают. Они вот собираются в 5-6 богатейших странах.
Да.
И там нагрузка, конечно, большая.
Вот мы заговорили о кризисе. Как, по-вашему, способна ли Россия сейчас и ее бюджет вести войну на два фронта, вот в Донбассе и в Сирии?
Я считаю, что поскольку Россия не ведет войну в полном смысле этого слова ни в Донбассе, ни в Сирии, то говорить на два фронта здесь не совсем логично. Потому что это даже не война на полтора фронта. Потому что ни там, ни здесь мы не имеем войну, как мы ее представляем. Во-первых, и там нет, если можно так выразиться, какой-то, ну, национальной, понимаете, цели, без которой Россия жить не может. Потому что как бы ни сложилась, скажем, ситуация или в Донбассе, или в Сирии, безусловно, это коснется России, но не настолько, чтобы поставить под удар ее национальные интересы. Это не... Вот, между прочим, мне очень не нравится, когда ИГИЛ сравнивают с фашистской Германией. Вот очень часто по телевидению мы видим, выступают люди, которые говорят, вот если в таком-то году там главным нашим врагом была фашистская Германия, сейчас ИГИЛ. Но как можно сравнивать ИГИЛ, понимаете, с фашистской Германией? Это абсолютно несравнимые величины. С одной стороны, самая сильная и мощная, и могучая армия, и вооруженные силы Германии, а с другой стороны, ну давайте будем говорить, ну хотя бы так, ну 100 тысяч, это я удваиваю, потому что ИГИЛа нет, 100 тысяч уже таких вооруженных
бойцов. Регулярных войск, да?
Регулярных войск, нет. Да. Понимаете, это вот правильно говорит, между прочим, израильская пропаганда, что не надо очень, понимаете, злоупотреблять тем, что вы все сравниваете с Холокостом. Нельзя. Убили одного еврея. И вот это же Холокост, начинается шум. Нет, они говорят, это не Холокост. Не надо принижать Холокост. Вот так же здесь. Не надо, понимаете, сравнивать с фашистской Германией, которая вообще развернула и начала Вторую мировую войну с игиловцами. Это совершенно несравнимые, понимаете, ну я не знаю, несравнимые
величины.
Величины.
Александр Германович, вопрос. Как по-вашему, возможно ли возрождение вот идеалов антигитлеровской коалиции, хотя мы не договорились не сравнивать самого соперника, но вот союзников можно. И президент России с трибуны ООН призывал к тому же, чтобы возродить традиции 70-летней давности. И вроде для этого есть какие-то предпосылки. Как вы считаете?
Ну, во-первых, я думаю, что сравнивают, конечно, ИГИЛ с Германией фашистской потенциалу по жестокости. Просто мы видим примеры какой-то невероятной жестокости, и это наталкивает на сравнение. Именно это помогает в том числе и российской дипломатии, там, российской внешней политике, призывать вот к борьбе с ИГИЛом именно в понятиях Второй мировой войны. Смотрите, вот есть абсолютное, никем не оспариваемое чудовищное зло. Мы видим жестокости, мы видим разрушение памятников культуры. Вот давайте с этим, давайте преодолеем наши противоречия и давайте начнем бороться с этим злом, как мы это делали 70 лет назад, когда мы тоже были очень разные, мы не соглашались, у нас были разные политические режимы, но вот когда борьба с общим злом нас объединила. В этом смысле, да, российская дипломатия изо всех сил старается использовать ну вот этот позитивный аппарат. И мы видели, да, что Путин в ООН вот открытым текстом это предложил. Он сказал, давайте воссоздадим, ну, фактически братство по оружию. Понятно, для чего это нужно. Понятно, что из украинской истории надо выходить. Понятно, что российская дипломатия хочет, чтобы украинская история, украинский кризис остался в прошлом, и нужно предложить какую-то новую повестку было. Да? Нужно было показать, что Россия готова где-то там в чем-то там сотрудничать. Вот за этот ИГИЛ, который был проинтерпретирован как новое абсолютное зло, ухватились, чтобы предложить вот эту тему для сотрудничества. Другое дело, что мы видим, что американцы, во-первых, изо всех сил отказываются от слова «сотрудничество», то есть они просто так и говорят, да, мы с вами разговариваем, да, мы с вами решаем технические вопросы, но не называйте это сотрудничеством. И американцы пока не убеждены, и вообще Запад пока не убежден, что Россия так уж незаменима для победы над ИГИЛ. Все-таки Советский Союз был абсолютно незаменим для победы над гитлеровской Германией. Непонятно, кто бы мог еще разбить сухопутные армии гитлеровской Германии. Но мы начали 3 недели назад эту операцию воздушную в Сирии, и пока Запад не убежден, что мы во-первых, воюем прежде всего с ИГИЛ, и во-вторых, мы так уж незаменимы для победы над ИГИЛ. И действительно, пока мы эту незаменимость свою в борьбе с этим общим злом не доказали. Хотя сейчас, конечно, наше присутствие более впечатляет, чем в тот день, когда Путин с этой речью выступал.
Да, Милорад Георгиевич, как по-вашему, пострадала ли вообще репутация России и доверие к ней из-за истории с Крымом? Что сначала говорили, что не будем ничего, там никаких претензий не имеем, а потом вдруг в одночасье еще сказали, что не было там наших вооруженных
войск. Вы знаете, что мне напоминает Крым? Крым мне напоминает в какой-то степени знаменитую поправку...
Джексона-Вейника?
Джексона-Вейника, понимаете? То есть Крым, он... Безусловно, как сейчас говорят, Крым наш. И, видимо, так и останется. Но Крым всегда будет фигурировать во всех переговорах, беседах, которые будут вести между собой Вашингтон и Москва. Даже если будет абсолютно ясно, что, ну, есть, как говорится, знаете... Ну, факт остается тем, что Крым является российским. Понимаете? И признавая это на практике, в то же время чисто, ну, пропагандистски или идеологически, это всегда можно выставлять Москве как фактор, который... говорит о том, что Москва не всегда ведет себя в международных отношениях так, как это положено. Вот. Поэтому мне кажется, что Крым – это своеобразная поправка Джексона Веника. Когда, скажем, еврейское население России в основном переходит в Израиль, остаются те, кто остаются, но, тем не менее, поправка Джексона-Веника все равно существует. Вот такое сравнение я бы привел. Опять-таки, Соединенные Штаты, вот в данном случае, когда я говорю Соединенные Штаты, надо иметь в виду президента Обаму. Понимаете? Они очень связаны тем, что время для них на исходе, то есть для Обамы на исходе время, Конгресс против него, и он, как хромая утка, ничего не может сделать. Я бы, например, на его месте был бы более активным. Но, к сожалению, этой активности, которую ждут от него многие его последователей, которые, может быть, вспоминают битвы 2007-2008 годов, вот, и хотят его на это подвигнуть, но не могут, трудно в него бросить камень, потому что он работает сейчас на демократов. Посмотрите, только что Байден сказал, что не будет принимать участие в президентских выборах. Почему? Во-первых, он понимает, что ему не светит. А во-вторых, он сильно ослабил бы, конечно, позиции Хиллари Клинтон.
Да, вопрос Александру Бауну. Как по-вашему, отравила ли история с Крымом вот эту атмосферу взаимного доверия? И надолго ли, как вы считаете?
Фу, несомненно. Я просто сам слышал от американских чиновников, я вот по линии Карнеги был весной в Госдепе и в администрации президента, они были абсолютно шокированы переходом таким неожиданным для них Крыма из-под, так сказать, нарушением, ну, в общем, тех правил, которые сложились в западном мире, в Европе, между цивилизованными государствами, не менять границы, не присоединять территории.
Спасибо большое, Александр. Напомню, что сегодня мы проанализировали, как старь говорилось, международную обстановку современную на международной арене. И большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. А на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».